Роговой Кира Анатольевна. Курс стилистики современного русского литературного языка. Пятая лекция. В прошлый раз мы остановились на разговоре о том, что язык художественной литературы, русской художественной литературы, представляет совсем особое, уникальное явление – в связи с тем, что в нем проявляется весь огромный стилистический потенциал, в связи с особой ролью русской литературы в жизни нашего общества, в нашей истории. И поэтому считать ли язык художественной литературы особым явлением, рассматривать ли его в связи с другими функциональными стилями, как особый функциональный стиль, это не принципиально. Принципиально то, что это совсем особое явление в нашем языке и в нашей культуре. Стилистика художественной литературы обычно изучает закономерности организации языкового материала в художественных текстах, приемы и способы использования языка в эстетических целях. Она выясняет особенности образной речи, различные ее проявления в разнообразии жанровых форм. То есть в большинстве случаев художественному тексту подходят как к полю наблюдения и выявления особенностей функционирования русского языка в эстетических целях. Такой подход можно считать лингвоцентрическим, и он есть, существует, и мы знаем множество работ, посвященных наблюдениям, например, над функционированием номинативных предложений поэзии символистов, о чем я уже говорила, об использовании приема парцеляции в газетной речи. Мы знаем множество работ, посвященных наблюдению за функционированием односоставных предложений в разных типах текста. И все это чрезвычайно интересно, это пополняет наши знания и о самом языке, и о характере художественного повествования. Очень интересны книги, представляющие собой наблюдение над языком поэзии, который на самом деле воплощает какие-то скрытые возможности русского языка, не всегда обнаруживаемые в нашей бытовой, обычной и даже литературной речи. Я имею в виду, например, исследование, последнее исследование профессора нашего университета Зубовой, посвященное языку современной поэзии. Лингвоцентрический подход, как я уже сказала, чрезвычайно распространен, популярен и приводит к очень интересным результатам. Но язык художественной литературы может изучаться и с другой стороны, со стороны интерпретации смысла самого художественного текста, ибо художественный текст – имеет по крайней мере две параллельные линии семантического развития. Это, собственно, его содержание, сюжетное повествование, цепь событий, которые так или иначе зафиксированы в художественном произведении, и второй смысловой ряд. Это осмысление, которое неизбежно проводит читатель, знакомясь с изображенными, описанными в произведении того или другого жанра событиями. Интерпретация – это толкование, трактовка, раскрытие именно смысла текста. Процесс интерпретации очень сложен. Он сопряжен с какой-то интеллектуальной базой читателя. И, кроме того, он требует развития определенных навыков, которые дает школа и специальное филологическое или гуманитарное образование. Традиционно сложилось представление, что интерпретацию всегда предваряет анализ. И это положение соответствует господствовавшему в течение долгого времени в нашей филологической, не только филологической науке, структурному подходу к художественному тексту. Структурный подход совершил большой шаг вперед. Он показал, что в художественном тексте значимы все его элементы, не только непосредственно отбор языковых средств играет большую роль в формировании смысла, но и организация этих средств, которая затрагивает не только область грамматики, но и область организации текстовых единиц и самого текста как целостного образования. Устройство, структура текста признавалась структуралистами той высшей инстанцией, которая и позволяет произвести интерпретацию, толкование смысла текста. Если этого не делать, то можно истолковывать не столько текст, утверждали структуралисты, сколько впечатление от него. Но вот проблема, а впечатление не является составляющей восприятия художественного текста. Нынешнее направление и в художественной литературе, и в филологии постструктурализм потеснил автора и текст и сделал предметом своего рассмотрения дискурс и читателя. Дискурс стал представлять текст с включением в его смысл разнообразных, возникающих в ходе его порождения и восприятия ассоциативных значений. То есть текст стал рассматриваться как процесс, в ходе которого не только формируется событийное содержание, но и воплощается мировоззренческая позиция автора, формирующая смысловую направленность этого текста, этого произведения. А вот мироощущения автора и читателя могут практически и не совпадать. Понимание текста как дискурса привело к поиску новых способов его исследования. Одним из этих способов стал мотивный анализ. Под мотивом стали пониматься компоненты текста, которые повторяются, и этот повтор замечается читающим, и сами эти повторы оказываются отражающими смыслообразующую работу мысли. Вступая в связь с другими мотивами, они наращивают как свое значение, так и значение тех мотивов, в отношении с которыми они вступают. Мотивный анализ не стремился к устойчивой фиксации элементов их соотношений, но представляет или старался представить эти элементы как непрерывно растекающуюся мотивную работу. То есть дискурс обратился к анализу текста, который не ставил своей целью не вычленение стабильных типологических компонентов этого текста, композиции художественного текста, а стремился найти подходы и возможности проследить за тем, как по мере чтения, восприятия произведения складывается представление о смысле, целостном смысле этого текста. В этой же области оказались значимыми и исследования, посвященные концепту. Под концептом понимается ментальное образование или, как говорят, квант структурированного знания, который представляет в мышлении чувственно воспринимаемую действительность. Он обозначается языковым знаком Именно концепт определяет семантику языковых средств, использованных для его выражения. Концепт может быть представлен одним словом во всем многообразии его значений. Так, например, в первой части «Воскресенья» Льва Николаевича Толстого самыми разными атрибутами используется слово «дверь». Оно употребляется там более 200 раз и реализует идею несвободы человеческого существования. Вот этот концепт двери организует смысловое пространство первой части этого романа. Но концептом может быть и не только одно слово. Об этом говорил еще Лев Владимирович Щерба. Так, целый ряд слов могут быть объединены общим представлением. Например, в известном рассказе Ивана Алексеевича Бунина «Холодная осень» две его событийные части разведены оппозицией «дом» и «бездомье». При этом концепт первой части «дом» представлен таким рядом: кабинет, столовая, балкон, дом – все это вместе создает атмосферу дома, который затем оказывается потерянным. Мы видим, что в данном случае происходит своего рода объединение мотивного анализа в рамках художественного текста и его представление с помощью концептов, которые несут в себе заряд многозначности той вещи, предмета, явления, которое обозначается тем или другим словом. Но если это так, то становится понятным, почему такой сложный, многомерный и часто противоречивый оказывается интерпретация. Ведь вот наполнять концепт можно очень по-разному, и его значение может по-разному восприниматься читателем в зависимости от его интеллектуального багажа, знаний, от его эмоционального характера, даже от настроения, тогда, когда он этот текст воспринимает. Именно поэтому и возникло утверждение о том, что текст, в особенности художественный текст, практически просто не может быть прочитан одинаково. Но тем не менее мы все-таки знаем, что основные смыслы художественных текстов понимаются людьми, если не совсем одинаково, то близко. Они понимаются близко и разными поколениями, если произведение проживает долгую историческую жизнь, хотя нюансы меняются, меняются расстановки акцентов в общей смысловой структуре. Тем не менее, все-таки можно предположить, что в тексте заложены какие-то сигналы, которые должны вызвать те или другие ассоциации. И действительно, мы видим, что в текстах, в художественных текстах, а в современных текстах это вообще стало знаком времени, появляются такие указания, такие сигналы, за которыми стоит целая большая сеть ассоциаций. Для современной литературы очень характерно включение текстов в тексты или включение так называемых прецедентных высказываний. Речь идет о том, что в текст того или другого художественного произведения включаются известные имена, за которыми стоят их действия и поступки, имена авторов, за которыми стоят их произведения, литературных героев, и не только. Здесь есть упоминания о исторических событиях, приводятся прямые или скрытые, незаковыченные цитаты, совпадают какие-то общие ситуации, хорошо известные нам по произведениям других авторов другого времени. В Вот включение таких прецедентных явлений есть расстановка знаков в художественном тексте, которая призывает читателя к его ассоциациям, к его знаниям о том, что включается в данный текст только как намек. Этим самым сильно расширяются смысловые границы произведения. Оно оказывается включенным в культурный контекст как своей эпохи, так и историко-культурный контекст русской литературы. Они позволяют судить о образе автора, о характере его интересов, и, наконец, они даже указывают на то, как автор относится к своему читателю, предполагая, что ему это тоже известно. Приведем один пример. Фазиль Искандер назвал один из своих последних рассказов «Жил старик со своей старушкой». Наверное, при чтении этого заголовка каждый русский улыбнется, ибо нет, кажется, такого человека, который бы не знал первой строчки сказки о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина. Замена со своей старухой на старушку значима. Она вызывает сразу же однозначно воспоминания о сказке Пушкина. Она неизбежно вызывает представление о злой старухе, вечно всем недовольной, и она сразу порождает некую предсказуемость. В рассказе Искандера должно идти повествование о совсем другом человеке. Примеров прецедентных текстов можно приводить чрезвычайно много. Наша художественная литература, наша газета – почти калейдоскопичных, они включают сегодня колоссальное количество таких выражений. И не случайно наши коллеги, иностранные филологи, говорят часто о том, что эти тексты оказываются для них непонятными. Но если мы можем прокомментировать эти прецедентные тексты, если мы снабдим наших современников, а особенно и тех, кто будет после нас, специальными словарями, то чтение такого текста не будет представлять большой сложности. Итак, современный текст, современный художественный текст прежде всего, будучи замкнутым образованием, целостным в смысловом отношении, невероятно распахивает свои границы вот в сторону культурных связей со своим временем и со всей культурной историей России. Но вот это можно понять. Какие-то компоненты, какие-то указания мы находим в тексте для того, чтобы это распознать и вызвать в себе соответствующие ассоциации. Но дело в том, что в текст могут включаться и необозначенные имплицитные включения. Это случается тогда, когда в художественный текст оказывается вовлеченной та или другая ситуация, хорошо известная современникам и порождающая определенные ассоциации. Вот это обстоятельство, попытка вызвать ассоциации читателя и сделать их однозначно воспринимаемыми или однозначно создаваемыми, порождает в современной литературе новый интерес к описательности, к образному представлению той действительности, которая нас окружает и с которой связаны те или другие ассоциации, вызывающие те или другие чувства. Именно этим, по всей вероятности, и обусловлен новый интерес современной русской литературы как к включению в свой состав прецедентных феноменов, так и включению детальных, проработанных описаний окружающей нас действительности, но только тех из них, которые оказываются эмоционально-экспрессивно значимыми. Таким образом, современный художественный текст требует от читателя большой работы, собственно, творческой мысли, сотворчества, обогащения сюжетного восприятия, сюжетного чтения текста вот всеми теми ассоциациями, которые наполняют сознание современного человека. При этом, как правило, все-таки такая литература содержит и ключевые мотивы, ключевые концепты, характерные для современных и текстов, и для нашего сознания. Если обратиться к творчеству современных молодых писателей, кажется, что они, может быть, несут то новое, что характерно для нашего мира, для нашего сознания, ибо писатели старшего поколения, которые неизменно вызывают интерес читателей, все-таки в какой-то мере предсказуемы, то вот молодые писатели с их творчеством достаточно четко прорисовывают сегодня ведущий концепт, ведущее понятие во всем своем своеобразии, которое, видимо, занимает наше общество. По нашим наблюдениям, одно из центральных мест занял концепт «свобода». Роман Михаила Бутова с таким названием стал недавно букеровским призером. Еще раньше вопрос о личной свободе ставил в своих рассказах еще в 70-е годы Владимир Семенович Маканин. Но кажется, что так остро, как сегодня, проблема свободы не стояла в предшествующие годы, даже в начале 90-х годов, как она стоит сегодня или обозначена сегодня в художественных текстах. Известно, что Даль определял свободу как свою волю, простор, возможность действовать по-своему, отсутствие стеснения, неволи, рабства, подчинения чужой воле. Исследовательница русского языка Анна Вишбицкая указывает на то, что русский концепт «свобода» предполагает приятное отсутствие ограничений какого бы то ни было рода. Мы видим, что в этом национально окрашенном понимании свободы доминирующим оказывается указание на отсутствие каких бы то ни было ограничений, что принципиально важно для понимания сложности существования русского человека в рамках социального ограничения. И вот, по всей вероятности, именно это обстоятельство делает понятие свободы проблемным. Нужно найти те рамки, которые, не стесняя исконно русского понимания свободы как приятного отсутствия ограничений, все-таки с теми ограничениями, которые накладывает на нас социальное существование. И вот самые интересные работы из последних, может быть, в этом есть доля и субъективного восприятия, но тем не менее, кажется, что к числу интересных произведений последних лет можно отнести рассказ «Афинские ночи» Романа Сенчина, рассказ Петкевича «Радость» и Георгия Новожилова «Родные имена». В рассказе Сенчина мотив свободы лексически выражен в тексте. Слово является в разнообразных сочетаниях, позволяющих воспринять ту информацию, которую оно несет в данное время и в своей индивидуальной принадлежности герою. Содержание рассказа сводится к ожиданию героям возможности вырваться на свободу от случайной непрофессиональной работы, от изнуряющего быта. Вот примеры из этого текста. «Буду ждать звонка от Дэна, если не позвонит Вилы. Больше никаких сил терпеть. Денег нет, а без них в свободу не поиграешь». Давно не чувствовал себя таким свободным, давно никуда не вырывался дальше границ города. Да, мне хорошо, быстро пьянею, но не от пойла скорее, а от ощущения почти забытой свободы, чего-то обычного, небудничного. Второй рассказ «Радость» не содержит лексически выраженного концепта свободы. Он выведен на уровень интерпретации содержания всего текста. Речь идет о бомжах. Новый термин вместо, скажем, бродяг или горьковских босиков, то есть о людях, освободивших себя от взаимообязанностей с обществом. И третий рассказ «Родные имена» – это интеллектуальная проза автора-художника. Он может быть прочитан как возможный ответ на мучающий творческую личность вопрос, оставила ли художественная культура XIX-XX века не только свободу, но и саму возможность творить. В рамках этой лекции я не могу провести анализа всех этих рассказов, но могу только сказать, что прямо выраженный, обозначенный путем мотива концепт свободы, заданный наименованием своих героев, их социальным положением, описанием тех ситуаций, в которых они живут, мотив свободы как свободы творчества в рассказах автора, художника. Все это складывается, сплавляется в представление художественного восприятия нашей эпохи. Все это требует определенного напряжения читателя, ибо рассчитано на активную работу его ассоциативных связей, связей со всей нашей русской культурой, связей с нашей современной действительностью и ее художественной культурой. Так, на самом деле, художественный текст и его язык дают нам возможность широкого представления о мире, об истории, об окружающих нас людях и о самих себе, о нашем интеллектуальном потенциале, который дает нам возможность жить.